новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Налет боевиков на село в Чечне. Насколько стабильна ситуация на Северном Кавказе? Спасательные работы на аварийной украинской шахте продолжаются. 50 лет журналу «Уральский следопыт». Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, кавказская. Минувшей ночью в Чечне боевики напали на горное селение Биной-Ведено. Есть погибшие среди местных жителей. А сегодня утром прогремели взрывы, точнее взрыв другой Северокавказской республики в Ингушетии, в Назране и Махачкале, где тоже погибли люди и есть раненые. Наблюдатели не связывают эти трагические события, тем более, как вы слышали в новостях, в качестве основной версии произошедшего в Назране взрыва считается взрыв бытового газа. Тем не менее, в Северокавказском регионе не все в порядке, так считают наши эксперты, и вот с этим экспертом побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
В Чечне несколько десятков боевиков напали на горное селение Биной-Ведено. Есть погибшие среди местных жителей, сожжены несколько домов, принадлежащих в том числе сотрудникам правоохранительных органов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Численность группы боевиков, которая минувшей ночью вошла в селение Биной-Ведено Нажиюсковского района, как сообщает Следственный комитет прокуратуры Чечни, составляла от 20 до 60 человек. В результате этого рейда 3 человека убиты, 1 ранен и 3 местных жителей похищены, среди которых и 47-летний бывший зам главы администрации села. Боевики также сожгли несколько домов, принадлежащих сотрудникам милиции и работникам официально-властных структур, включая домовладение главы администрации села. Район происшествия оцеплен войсками МВД и местной милиции. В лесном массиве возле села ведутся поисковые работы. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Чечня.
По информации МВД Чечни, боевиками руководит находящийся в федеральном розыске Усман Мунцыгов, позывной «Шатрал», 75-го года рождения. В Назране сегодня утром прогремели 2 взрыва. По официальным данным, обрушились 2 магазина, объединенных под одной крышей, продуктовый и виноводочный. 2 человека погибли, 3 получили травмы различной степени тяжести. Чуть раньше взрывное устройство сработало в соседней республике в центре Махачкалы, где в результате теракта погиб 1 человек. Наблюдатели не спешат связывать все эти 3 события в единое целое. По мнению эксперта из Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова, в каждой из этих северокавказских республик по разным причинам обостряются внутренние конфликты.
Если говорить об Ингушетии, то здесь мы имеем ситуацию, в общем-то, на мой взгляд, потери управляемости. Притом потери управляемости не в том смысле, что власть там только делает или не делает какие-то силовые действия. На мой взгляд, отсутствует просто реальный диалог между властью и управляемым социумом. Если говорить о Чечне, ситуация другая. Там у власти есть свой ресурс популярности. Да, мы понимаем, что есть боевики, и далеко, так сказать, не все разделяют восторгов по поводу Кадырова, но в целом там есть у власти определенный ресурс популярности, так или иначе. И главная проблема там не столько в каких-то боевиках, сколько слишком большой, может быть, самостоятельности республиканской власти. И, наконец, Дагестан, где все нельзя свести только к одной проблеме. В Дагестане, например, сепаратизм никогда не был реальной какой-то политической угрозой. Исламизм тоже является далеко не единственным вызовом в Дагестане. А политическое насилие, оно более многовекторное, я сказал бы, и многофакторное, чем в Ингушетии и в Чечне. А что может связывать все республики так или иначе? Что есть объединяющего? На мой взгляд, это система управления Кавказом, которая сложилась, которая, на мой взгляд, порочна. Эта система базируется на принципы административного рынка, фактически. Можно еще назвать эту систему, ну, таким внутренним колониализмом, если угодно, в том смысле, что федеральный центр реально не присутствует в политических процессах в республиках. Реально все отдано, так сказать, на откуп на места, и ситуация лишь формально контролируется. Нет реальной политики по интеграции этих территорий. Они достаточно обособленно существуют. Они не рассматриваются как часть общероссийского дискурса, по большому счету. Вот в этом есть главная проблема. Хотя в каждой республике конкретно могут быть свои индивидуальные отличительные черты, свои вызовы, скажем, отдельные.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов убежден, что самая взрывоопасная ситуация сложилась в Ингушетии, где власть потеряла доверие части населения.
магазинов, к сожалению, такие вещи происходят там достаточно часто в течение последних нескольких лет. Как вы знаете, в последние несколько недель там проводилась кампания по сбору подписей в пользу возвращения первого президента Руслана Аушева на пост руководителя республики. Все события последнего времени, начиная там, я не знаю, с митингов протеста конца прошлого года и начала нынешнего, говорят о том, что очень сильны ожидания среди местного населения каких-то кадровых изменений в руководстве республики, потому что действующая власть, ну, совершенно очевидно, людей не устраивает. Если говорить о перспективах возвращения Руслана Аушева, за что борется часть местной оппозиции, то я бы не сказал, что такая перспектива вероятна. Потому что все-таки Руслана Аушева в 2002 году досрочно фактически уволили, потому что он перестал устраивать Кремль, и вряд ли что-то в этом смысле сильно изменилось. Есть сведения о том, что с ним проводились консультации в администрации президента, но я думаю, что речь шла не о его возвращении на президентский пост в Ингушетию, а просто с ним разговаривали как с экспертом, чтобы попытаться разобраться в том, что происходит. Еще раз говорю, что ожидания кадровых перемен очень сильны, и, в общем-то, у федерального центра есть еще некий запрос времени, когда он может принимать это решение. Есть, наверное, несколько месяцев, но понятно, что это срок не бесконечный, потому что рано или поздно наступит разочарование, если люди поймут, что ничего не меняется. Очень большие надежды связываются с тем, что в России теперь новый президент. Понятно, что, скорее всего, трудно было ожидать, что сразу же после инаугурации будут приниматься какие-то кадровые решения по Северо-Кавказским республикам. Ну, просто это и неэтично, и технически не совсем грамотно. Но, во всяком случае, ожидания таких перемен очень сильны.
Политолог Сергей Маркедонов считает, что наиболее запутанная ситуация сложилась в Дагестане, где за свои интересы борются несколько влиятельных групп.
На мой взгляд, существует три группы конфликтов. Три, да. Первое, это, я уже говорил, религиозное или межрелигиозное. Это противодействие, скажем, традиционного ислама, ну, так называемого традиционного, если угодно, да, там, суфийского ислама, духовного управления мусульман и салафитов или ваххабитов, как их называют иногда. Там вторая линия этническая. Есть этот момент, хотя он сейчас слабее выражен, чем в начале 90-х. И третья группа конфликтов, это дагестанцы, которые за пределами республики живут, но обладают определенными ресурсами, и местная элита. Вот. Потом вот эти интересы могут друг друга перекрывать так или иначе, где-то соприкасаться. В этом смысле Дагестан сложнее по группам конфликтов. Сложнее гораздо, здесь к какой-то одной причине все свести нельзя.
Российские эксперты уверены, что федеральная власть, щедро финансируя из бюджета дотационные северокавказские республики, давно утратила реальный экономический контроль над этими регионами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ирландии идет подсчет голосов, поданных в четверг на референдуме по новому базовому договору Евросоюза. Согласно первым неофициальным результатам, большинство проголосовавших высказались против принятия так называемого «Лиссабонского соглашения». В секторе Газа за минувшие сутки погибли по меньшей мере 12 человек. В Амурской области на лечении в больнице остаются 5 пострадавших в результате крушения пассажирского поезда в четверг. В Грузии несколько оппозиционных политиков отказались от депутатских мандатов в знак протеста против нарушений в ходе парламентских выборов. В Брюсселе открылось заседание Совета Россия-НАТО. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил сегодня, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о заключении нового договора в сфере безопасности зашли в тупик. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к новостям, которые мы обсуждали буквально несколько секунд тому назад, напомню, в Нажа-Юртовском районе Чечни минувшей ночью несколько десятков боевиков напали на горное селение Биной-Ведено. 3 местных жителя убиты, 1 ранен, еще 3 похищены. Подробнее о ситуации в Чечне, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы, который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И еще одна международная новость, точнее, это не новость, к сожалению, а постоянный международный фон. Речь идет о ситуации Зимбабве, где уже несколько месяцев не могут посчитать результаты парламентских выборов, где усиливаются репрессии со стороны правительства Роберта Мугабе в отношении оппозиции. Буквально два дня назад страна была потрясена варварским убийством жены одного из оппозиционных лидеров. Сегодня Мугабе заявил, что в его защиту выступят ветераны партизанского движения. В этой стране ситуация крайне накалена. Запад критикует Мугабе, называет его диктатором. Вот с зимбабвийской темы мы и начнем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут об этом?
Independent, английская. Лидер оппозиции, ведущий с властями Зимбабве переговоры, Тендай Бити, арестован в аэропорту Хараре, столица Зимбабве, по обвинению в измене. Бити, продолжает Independent, руководитель движения за демократические перемены, вылетел из ЮАР и был задержан сразу же при посадке, не успев встретиться со своими адвокатами. Вчера в течение дня дважды был арестован также президент движения за демократические перемены Морган Цвангирай. Это уже четвертый его арест за неделю. Пресс-атташе Цвангирая назвал подобные действия властей Зимбабве откровенным преследованием кандидата на президентское место в стране. Министр иностранных дел Великобритании, продолжает Independent, Дэвид Миллибанд, заявил, что пока против Бити не будут выдвинуты правдоподобные обвинения, эти действия не могут расцениваться иначе, как продолжение попыток прервать законные политические акты, и что за безопасность арестованного отвечать перед мировой общественностью будет правительство Мугабе. Местонахождение Бити до сих пор неизвестно. Тем временем в Зимбабве слетаются обозреватели и политические деятели. Согласно данным Сообщества по развитию Южной Африки, 120 из планируемых 400 обозревателей прибыли уже вчера. Также намечается визит эритрейского дипломата, представителя ООН Хейли Менкериоса. Правительство Мугабе в последнее время регулярно выгоняет из страны обозревателей, гуманитарных работников и перехватывает грузовики, везущие еду голодающим, пишет Independent.
Давайте вот Зимбабве, вернемся в Европу, точнее вернемся в Россию. Какие российские темы сегодня любопытные в прессе?
«Война кланов Путина и Медведева» – это статья в «Прост» польской газете. В Советском Союзе деятели номенклатуры никогда не исчезали в неизвестности. Теперь картина, кажется, меняется. Сегодня кремлевские кланы яростно борются за власть. С одной стороны, люди Владимира Путина, с другой – Дмитрия Медведева. По крайней мере, для одной группы этот бой будет смертельным. В обоих доминируют бывшие сотрудники КГБ. До недавних пор Виктор Черкесов был очень влиятельным человеком в России. В 80-е он боролся с ленинградскими диссидентами, познакомился с Путиным и через него с Медведевым. Это были сильные связи. В последние годы Черкесова воспринимали как человека нынешнего президента. Ничего удивительного, что в действительности его положение было гораздо выше занимаемого. Черкесов был главой комитета по борьбе с наркотиками, а фактически влиятельным членом группы так называемых православных чекистов. И неожиданно, вопреки обычаям, существующим в российской номенклатуре, он был снят с должности и не получил никаких новых предложений. Причина проста. В интервью, напоминает «Впрост», для прессы он признал, что в России, вопреки тому, что показывает официальное телевидение, идет борьба за влияние. И Черкесова не стало. В России существует двоевластие, продолжает польская газета. Сложилась почти беспрецедентная ситуация. У нее два царя – Медведев и Путин. В этом дуэте позиция у Путина сильнее. Он назначает генералов, губернаторов и контролирует спецслужбы, хотя весь инструментарий власти в руках Медведева. Премьер Путин подчинил свои интересы питерским чекистам. С другой стороны, люди Медведева, которых за их связь с церковью называют православными чекистами, то есть Бортников, сдвинуты на обочину Черкесов и руководитель российских железных дорог Владимир Якунин. Так что война кажется неизбежной, заканчивает «Впрост».
Несколько фантастический такой оттенок у польского журналиста, особенно в отношении того, что премьер-министр Путин назначает губернаторов. Ну, со стороны, может быть, даже и виднее, хотя, в общем, по Конституции немножко по-другому. России. Давайте в завершение обзора не политические темы, какие любопытные есть.
25 лет назад на рынке появился первый мобильный телефон, напоминает Берлинер Цайтунг в статье Хольгера Райшока «Худшие изобретения всех времен». В недавнем британском обзоре общественного мнения, посвященном наихудшим изобретениям всех времен, мобильный телефон занял вторую строчку сразу после оружия и опередив атомную энергию. 13 июня 1983 года на американский рынок поступил первый серийный мобильный телефон. Устройство под названием Dynatac 8000X производства компании Motorola, весила почти 800 грамм, а его длина составляла 33 сантиметра, за что ее прозвали «костью». На сегодняшний день в употреблении во всем мире находится около 3 миллиардов и 300 миллионов мобильных телефонов, охватывая примерно 80% населения Земли.
Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. Мы встретимся с ним ровно через 2 часа. Будем обсуждать, что пишут американские журналисты. Возвращаемся к новостям. Драматическая украинская тема. На Донецкой шахте имени Карла Маркса, где 8 июня произошел взрыв, по-прежнему неизвестна судьба 12 человек. Несколько дней назад были спасены 24 шахтера и найдено тело одного погибшего. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Известно, что 9 из 12 шахтеров, поднимаясь на поверхность, оказались в эпицентре взрыва, говорит лидер независимого профсоюза горняков, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Михаил Волынец.
9 человек находятся в клети, которая упала в ствол. На шахте существует 4 горизонта. Ни на одном горизонте сейчас не отлажен водоотлив. Приток воды 250 кубических метров в час. Поэтому большой объем воды уже нижний горизонт затоплен. Дело в том, что зумф 37 метров глубиной. На дно зумфа упала клеть. 3 человек находятся в забое. На 78-м участке. Там запечатано все в результате выброса угля.
Правительство считает виновными в этой катастрофе руководителей шахты имени Карла Маркса. Из-за серьезных нарушений требований безопасности работа этого угольного предприятия накануне взрыва была приостановлена. Тем не менее, на шахте были сорваны пломбы, и здесь продолжали не только добывать уголь.
Велись работы по добыче угля раз, чего нельзя было делать. Было запрещено инспекцией госавтонадзора. И второе, они вели буро-взрывные работы. И в результате был спровоцирован выбросы газа, метана и угля.
Между тем, руководство шахты свою вину не признает и утверждает, что под землей необходимо было проводить срочные ремонтные работы. Окончательные выводы о причинах этой аварии в ближайшее время будут сделаны Генеральной прокуратурой Украины. Как заявила премьер-министр Юлия Тимошенко, подобные катастрофы – следствие колоссальной коррупции в угольной отрасли, когда государственные средства на ее развитие не доходили до шахт. По решению Кабинета министров с 1 июля на угольных предприятиях страны должна быть введена почасовая оплата труда. Сможет ли эта мера сократить число шахтерских трагедий на Украине? Продолжает лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Должна упасть производительность труда, естественно. Но правительство опять через введение новой системы оплаты труда толкает собственника, директоров внедрять новые технологии, внедрять новую технику для того, чтобы не потерять производительность.
Идея правительства о почасовой оплате труда шахтеров может стать началом масштабной реформы угольной отрасли, которая значится среди приоритетов властей еще с первых лет украинской независимости. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим нашу программу российскими темами. В эфире рубрика «Нестоличная Россия». На Сибирском химическом комбинате в Томской области остановлен последний ядерный реактор, вырабатывающий оружейный плутоний. После этого, как считают специалисты, в регионе может возникнуть опасность дефицита энергии. Дело в том, что побочной функцией реакторов СХК было теплоснабжение 2 городов – Северска и части Томска. Регион уже выбран Минатомом в качестве площадки для строительства одной из новых – атомных электростанций. Рассказывает Мелани Бачина.
Атомная электростанция должна быть построена именно в Томской области. Минатом уже включил Томск в 20-ку регионов, где будут построены АЭС. Теперь главное не упустить свой шанс. Строительство АЭС – это не только федеральные деньги, которые область получит, но и новые возможности для развития, уверяют местные власти. По словам генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, Росатом уже пригрозил, если жители региона скажут строительству АЭС «нет», проект отдадут соседям. Владимир Короткевич.
Наша задача – не потерять последний, единственный шанс. Потому что, по моему глубокому убеждению, если не будет в Томской области атомной станции, то удел Томской области – это удел Урюпинска уездного. И там никогда не будет реализована ни одна из амбициозных программ, с которой выступает губерния.
На митинг в поддержку строительства АЭС пришли около 1000 человек. Жители Северска, в основном работники Сибирского химического комбината. Большинство из них убеждать в необходимости строительства строительство АЭС не надо.
Нечего бояться радиации. В Европе вокруг них просто возят экскурсии, показывают, что все чисто, все нормально. Поэтому я только за строительство станции.
Появятся новые рабочие места, и тогда будет расти наше население, дети наши будут рождаться, и в наши школы придет новое молодое поколение.
Другого выхода нет, иначе мы перейдем к деревянным печкам, к углю и свечам.
Директор Сибирского экологического агентства Алексей Торопов утверждает, прежде чем лоббировать такую стройку, власть должна выполнить несколько условий. Выполнить, а не пообещать.
Нас волнует авария. Если она случится, к чему мы должны быть готовы? Вероятность есть. В первую очередь, это страхование всех жителей. Жители 30-километровой зоны вокруг места расположения АЭС. То есть у нас-то подпадает примерно 700 тысяч человек. Такого нет нигде в России. Следующий момент, очень важный. Это индивидуальная защита населения. Это и препараты йода, регулярно обновляемые в срок на все население 30-километровой зоны, а не как у нас только 15 тысяч доз на Томск, на полумиллионный. И то, как вот экспертиза независимая была проведена, он оказался просроченный. Третий серьезнейший момент. Транспортная развязка. У нас Томск, Северская, будущая там агломерация, да, это по сути транспортная развязка для всей области. И в принципе около 70% населения здесь живет. С дорогами у нас полный швах. Четвертое. Естественно, должна быть проведена независимая общественная экспертиза на всех этапах рассмотрения проекта. К сожалению, прямого влияния эти все экспертизы на любом этапе не имеют. Поэтому пятое, самое главное условие. Строительство может быть осуществлено, Северская АЭС в Томской области, только в случае одобрения населением Северска, Томска, Томского района, всех вместе взятых.
В строительстве АЭС выгоды больше, чем рисков. Но проблема в том, что власть преследует свои интересы и не дает правдивых ответов на вопросы о безопасности населения. Поэтому население власти не доверяет и боится появления в регионе новой АЭС, уверен Юрий Лирмак, директор фирмы «Гражданская оборона», автор книги «Как выжить в Томской области».
Люди лишены возможности задать вопрос, потому что ответ всегда будет «у нас все хорошо» и «будет всегда все хорошо». Поэтому вот все, что касается отношения к этой теме, к радиофобии, вернее, не к радиофобии, а к собственным страхам, потому что человек имеет право на страх. Он вообще-то избиратель, избирает такую власть, к сожалению, у которой нельзя спросить, какова ситуация на самом деле, потому что у нас есть всегда так называемый государственный интерес.
На Сибирском химическом комбинате остановлен последний реактор АД-5, построенный в советское время для производства плутония. Два реактора из ХК вывели из работы по российско-американскому соглашению, заключенному в марте 2003 года. С остановкой реакторов два города, Северск и Томск, лишаются одного из источников теплоснабжения. И опасности, добавляет Алексей Торопов. По тому же российско-американскому соглашению уже достроена новая ТЭЦ в Северске. Так что вопрос энергодефицита – не что иное, как спекуляция, уверен директор Сибирского экологического агентства.
Мы могли эти реакторы остановить и раньше, я имею в виду мы, Россия. Просто мы долгое время настаивали, например, на замене тепловых мощностей, но настаивали на том, чтобы заменить их станции теплоснабжения АСТ-500. И затянули примерно лет на 8 остановку реакторов.
Тем не менее, с населением Томской области власть намерена плотно поработать. Несогласных со строительством АЭС убеждать, сомневающимся разъяснять. Но несмотря на то, что народ еще только определяется, как голосовать за или против АЭС, администрация Северска уже готовится принимать строителей атомной электростанции. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни минувшей ночью несколько десятков боевиков напали на горное селение Биновидино. По сообщению корреспондента «Радио «Свобода», три местных жителя убиты, один ранен, еще трое похищены. Сожжены несколько домов, принадлежащих сотрудникам правоохранительных органов и местной администрации. Число погибших при взрыве в центре Назрани возросло до 4. 6 человек госпитализированы. Состояние 4 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа. В Амурской области на лечении в больнице остаются 5 пострадавших в результате крушения пассажирского поезда в четверг. Состояние госпитализированных опасений у врачей не вызывает. В Ирландии идет подсчет голосов, поданных в четверг на референдуме по новому базовому договору Евросоюза. Согласно первым неофициальным результатам, большинство проголосовавших высказались против принятия так называемого Лиссабонского соглашения. В Грузии несколько оппозиционных политиков отказалось от депутатских мандатов в знак протеста против нарушений в ходе парламентских выборов. В Брюсселе открыло заседание Совета Россия-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопсхефер во вступительном слове подчеркнул, что Североатлантический Союз и Россия успешно сотрудничают по ряду вопросов, несмотря на имеющиеся разногласия. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона мой коллега Петр Вайль.
В испанском городе Сарагоса открывается всемирная выставка «Экспо-2008», посвященная разнообразным проблемам, связанным с водой. Вода в Сарагосской выставке приняла неожиданное и угрожающее участие еще до ее открытия, когда река Эбро, на которой стоит город, разлилась из-за сильных дождей. Однако все повреждения удалось устранить. Выставка, в которой принимают участие представители более 100 стран, продлится 3 месяца, до 14 сентября. Ожидается, что за это время Сарагосу, город с населением 650 тысяч человек, посетят 3,5 миллиона человек. Последний раз всемирная выставка проходила в Европе 8 лет назад, в Ганновере. В Берлинском музее Мартин Гропиусбау открылась выставка работ русского фотографа и художника, одного из лидеров авангарда первой половины XX века, Александра Родченко. В экспозиции фотомонтажи, портреты друзей Маяковского, Асеева, Довженко, рекламы и киноплакаты, декоративные композиции, репортажи с парадов и строек 20-х годов, цирковые серии живописи 30-х годов. Выставка продлится до 18 августа. Американский институт кино вручил свою ежегодную премию за вклад в киноискусство актеру и режиссеру Уоррену Битти, который прославился игрой в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Красный», «Бакси» и других. На церемонии в Лос-Анджелесе присутствовали политики Билл Клинтон и Джордж МакГоверн, артисты Дастин Хоффман, Джек Николсон, Дайан Китон и жена Битти Аннет Беннинг. В Москве вышли 3 книги, связанные с историей России периода Октябрьской революции. Издательство «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выпущена биография Ларисы Рейснер, написанная Галиной Пржеборовской. Профессорская дочь, ставшая революционеркой, комиссаром Баутфота, писательницей, красавица Лариса Рейснер была любовницей Николая Гумилева, женой красного командира и советского дипломата Федора Раскольникова, неофициальной женой деятеля Коминтерна Карла Радека. Она стала прообразом комиссарши в пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Умерла от брюшного тифа в возрасте 30 лет. В издательстве «Водомир» вышла книга Дана Хилли «Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства». В ней исследуется история однополой любви после революции, насаждение гетеросексуальности, преследование гомосексуалистов. Издательство «Алгоритм» выпустило сборник произведений «Ленин и классовая война» венгерского мыслителя и политического деятеля Дьордя Георга Лукача, оказавшего большое влияние на развитие теории марксизма.
Петр Вайль, новости культуры. А мы продолжим разговор о культурных событиях. Екатеринбургский журнал «Уральский следопыт», некогда очень популярное в Советском Союзе издание, печатавшее фантастику, отмечает свой 50-й день рождения. Именно в этом журнале увидели свет первые произведения братьев Стругацких, Владислава Крапивина и Кира Булычева. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Научный сотрудник Екатеринбургского института экологии растений и животных Николай Ерохин на досуге занимается краеведением. Увлекся им еще в детстве. В небольшом поселке Рудничный на Северном Урале, где он родился, библиотеки не было. Точнее, в ней не было книг. И вдруг Коля Ерохин нашел в сарае подшивку уральского следопыта.
Факты совершенно невероятные. О том, что на Урале воевали китайские добровольцы. О том, что растение сусак зонтичный, оказывается, можно в лесу просто выкопать и съесть. О том, что были фотографы на Урале, которые еще 100 лет назад фотографировали природу. В школе я стал делиться информацией с этой, а мне говорят, ха, а где ты это прочитал? Не может быть такого. А покажи мне книжку, в которой ты это прочитал. А журналов много, в каком что из них я посмотрел, ну, найти обратно невозможно. И тогда я задумался о том, что надо как-то систематизировать информацию в уральском следопыте. Ну, было мне это, наверное, лет 8-9.
Коля Ерохин стал составлять свою первую картотеку журнальных публикаций 40 лет назад. Увлечение оказалось на всю жизнь. Сегодня в электронном каталоге Николая Ерохина 80 тысяч имен, так или иначе связанных с уральским следопытом. С самого первого номера, вышедшего в апреле 1958 года. Главный редактор журнала Максим Фирстов листает свежий номер. Первая рубрика «Река времени».
Это история «Любовь маршала» про Семена Михайловича Буденного. Второй блок – то, на чем начал расцветать, поднялся следопыт уральский. Это «Аэлита». Фантастика. Далее «Свеча горела». Традиционно мы отдаем эту рубрику под литераторов наших уральских. И четвертый блок – это «Путешествие». Называется «Встречный ветер». Очень интересный материал идет по восхождению на один из великолепнейших пиков Приполярного Урала – пик Сабля.
По мнению декана филологического факультета Уральского государственного университета Валерия Гудова, несомненное достоинство уральского следопыта в том, что он печатает местных авторов, много краеведческих материалов. А не хватает, убежден Валерий Гудов, фантастики, замешанной на здешнем материале, вроде классических сказов Павла Бажова или новомодных книг пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» и «Золото бунта».
Очевидно, что на это есть спрос, на это есть заказ. И смотрите, Иванов уже эксплуатирует эту линию и очень удачно. В магазинах говорят, что у них продается больше, чем Акунин. Если говорить о том, что сочинение книг и книготорговля – это еще и сфера экономики, вот, пожалуйста, экономическая ниша, которую могли бы заполнить современные молодые писатели.
Следующий номер «Уральского следопыта» будет посвящен фестивалю экстремальных видов спорта «Майский экстрим», организованному журналом. Это еще одно направление работы издания со своим читателем. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим разговор о культурных событиях. В Москве открылся новый центр современного искусства и культуры «Гараж». Он расположен в бывшем Бахметьевском автобусном гараже, архитектурном шедевре Константина Мельникова. Открывала проект подруга Романа Абрамовича Дарья Жукова. На вечеринку были приглашены влиятельные фигуры из международного арт-мира. Перед гостями выступила скандально известная британская певица Эми Уайнхаус. Рассказывает Елена Фанайлова.
У этой истории есть две части – гламурно-нефтяная и культурная. Вторая интересует меня гораздо больше, и я обратилась за разъяснениями к Юрию Авакумову, известному архитектору, специалисту по русскому архитектурному авангарду и конструктивизму, куратору выставки, приуроченной к открытию центра «Гараж».
Во-первых, речь идет об Ахметьевском гараже, который находится на нынешней улице Образцова, дом 19. И гараж был спроектирован в 26-м году, построен в 27-м, спроектировал его архитектор Константин Степанович Мельников, и кровлю проектировал Владимир Григорьевич Шухов. Оба два гении мирового масштаба, и Мельников, который был окрылен возвращением, успехом в Париже, возвращением из Парижа, думал, что сейчас вот все заказы будут его, и чувствовал в себе силу могучую архитектурную и так далее. Шухов уж не знаю, что чувствовал, потому что был лет на 40 старше Мельникова, но, тем не менее, с большим интересом принял участие в проектах молодого архитектора. Вместе они еще спроектировали, в частности, гараж на Новорязанской улице. Гараж был построен для автобусов Лейланда, в которых тогда московское правительство купило 150 штук. Лейланды как-то, в общем, негде было размещать, они бестолково как-то на глазах у того же Мельникова толкались по каким-то сараям, и он сочинил гараж такой в плане, представляющий собой параллелограмм. Так что для выставки я просто повторил этот план. Эти самые прямоугольники, стоянки автобусные, показанные алым ковролином. На одном из них стоит автобус 30-х годов, не Лейланд, к сожалению, они не сохранились в Москве, а старенький ЗИСК. И дальше там сама выставка – это уменьшенные въездные порталы в ворота, ведущие в гараж, на которых сейчас установлена даже все подписи, надписи, существовавшие тогда при Мельникове, римскими цифрами помечены были эти ворота от 1 до 6. Вот выставка представляет собой 6 таких уменьшенных порталов с цифрами, внутри которых есть видеопроекция, есть несколько микровыставок, там совсем крошечных. Это копии фотографий строительных, как Бахметьевский гараж строился, копии рабочих чертежей из архива научно-технической документации, фотографии Родченко гаража, вот просто по свежим следам, как только он открылся, с самим Мельниковым, фотографии мельниковской архитектуры, того же Родченко, третий гений в этой истории, и фотографии Ричарда Пейра, того самого английского фотографа, выставку которого я лет 7 назад делал в Московском доме фотографии, который сейчас уже в гораздо более полном объеме выставлялся вот в прошлом году в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Сейчас у него выставка проходит в Салониках. Называется она «Потерянный авангард». Вот получилась такая история, можно сказать, из в четырех частях, где есть строительство шедевров авангарда, есть их умирание. Это относится к фотографиям Ричарда Пейра. И есть гараж, вот существующий со всеми плюсами, которые были заложены Мельниковым, с минусами, за которыми не уследила наша отечественная реставрация. Там многое сделано хорошо, но есть просто очевидные реставрационные ошибки. Поэтому очень надеюсь, что методом проб и ошибок найдется и формула правильная для функционирования этого культурного центра.
Вот как раз о новых владельцах. В прессе уже появились некоторые иронические комментарии о том, что Дарья Жукова – это такая модная девушка, которая приобрела себе новую игрушку.
У меня нет такого впечатления, что это игрушка. Наоборот, я знаю, что у Дарьи, скажем так, Александровны очень много советчиков, даже, может быть, слишком много. То есть человек, который обращается к советчикам, характеризуется тем самым хорошо. Другое дело, какие будут выводы из самых разнообразных советов сделаны. Вот тогда, собственно, и поглядим.
Говорил архитектор Юрий Авакумов. Я поговорила и с комиссаром Московской международной биеннале современного искусства Иосифом Бакштейном. Вы как куратор биеннале современного искусства, вы как-то планируете задействовать это пространство, привлекать его для того, чтобы показывать свои проекты?
Уже задействовали. Мы уже открываем 16 сентября в гараже выставку ретроспективу Ильи и Эмилии Кабаковых.
Если говорить о каком-то архитектурном пространстве, это конструктивистский проект Мельникова, насколько он соответствует тому, чтобы существовать в виде Центра современного искусства?
Хотя это все строилось Мельниковым, великим архитектором русским, как гараж в 26-м году, то это действительно идеальная, в том числе и выставочная площадка. Как куратор, как экспозиционер могу сказать, что это просто уникальная возможность для таких серьезных масштабных экспозиций.
Иосиф, уже некоторые злые языки говорят, что Дарья Жукова нашла себе новую игрушку. Это так или все-таки это серьезная какая-то?
Я надеюсь, что это нет. Она, насколько я знаю, мы много общались, обсуждали массу всяких сюжетов, и она производит серьезное впечатление. Потому что выросла она в Америке, ее родной язык американский, английский, так сказать, мысль она так вполне, так сказать, там по-западному. Намерение серьезное. У меня ощущение, что это все, как говорят по-русски, серьезно надолго. Но хочется думать, по крайней мере, так.
Но это все существует на деньги Романа Абрамовича, я правильно?
Это мне неизвестно. К тому же, как вы знаете, юридически гараж принадлежит в синагоге. 6 лет назад правительство, не знаю, или президентская администрация, не кто лично, может быть, лично Владимир Владимирович, на каких-то условиях передали этот гараж хасидской общине Марины Рощинской, который планирует через несколько лет создать на этой территории еврейский музей. Концепция, которая разрабатывается, и на какое-то время она передана вот Даше Жуковой на предмет использования его как площадки для Центра современной культуры «Гараж».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ирландии идет подсчет голосов, поданных в четверг на референдуме по новому базовому договору Евросоюза. Первые результаты показывают, что большинство ирландцев высказались против. Число погибших при взрыве в центре Назарани возросло до 4. 6 человек госпитализированы. В качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа. В Нашаюртовском районе Чечни минувшей ночью несколько десятков боевиков напали на горное селение Бино-Ведено. 3 местных жителя убиты, 1 ранен. В Грузии несколько оппозиционных политиков отказались от депутатских мандатов в знак протеста против нарушений в ходе парламентских выборов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Мировая добыча нефти в 2007 году впервые снизилась за последние 5 лет. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет о состоянии мировой энергетики британской компании British Petroleum, ее объем составил чуть более 81,5 барреля в сутки, на 0,2% меньше, чем годом ранее. Российские компании в течение последних лет также стабильно наращивали добычу нефти, доведя ее к осени 2007 года почти до 10 миллионов баррелей в сутки, максимального показателя со времен Советского Союза. Однако, согласно данным официальной статистики, за 5 месяцев текущего года объемы производства сырья в стране снизились на 0,2%. Россия пока продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем нефти и вторым по величине ее экспортером после Саудовской Аравии. Однако прогнозы специалистов неутешительны. Российские компании достигли пика добычи нефти и уже никогда не вернутся на прежние максимальные уровни. Почему Россия вынуждена сокращать объемы добычи? Об этом аналитик инвестиционной группы «Атон» Артем Кончин.
Я думаю, что в целом по стране мы достигли пика на существующих проектах. Для того, чтобы шагать вперед, скажем так, нужно добавлять к существующим месторождениям новые. Некие работы в этой сфере ведутся. У нас есть Талакан, у нас есть сахалинские проекты и так далее. В общем-то, Восточная Сибирь и Шельф. Но пока что эти вещи не добавили достаточно для того, чтобы дать какую-то позитивную динамику в целом по стране.
С этим мнением согласен и аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
Если мы возьмем с вами период интенсивного роста нефтедобычи в России, который длился с конца 99 года где-то по 2005 год, речь шла в основном о том, что нефтяные компании прибегали к так называемым легким методам увеличения нефтедобычи, то есть на относительно большое наследие советского прошлого в плане разведанных ресурсов применялись западные технологии, то есть это гидроразрыв пласта, оптимизация скважин, которые в первую очередь вызывали огромный рост дебетов скважин, который как раз и продолжался несколько лет. К сегодняшнему моменту вот такой достаточно простой интенсивный рост нефтедобычи, он невозможен, потому что практически все скважины, на которых потенциально можно было сделать гидроразрыв пласта, на них эта операция уже проведена. Поэтому сейчас речь идет о том, что для того, чтобы продолжать в дальнейшем наращивать нефтедобычу, нужно в первую очередь бурить новые скважины, а это уже совершенно другие деньги и совершенно другие инвестиции.
Иначе говоря, чтобы поддерживать существовавшие ранее темпы нефтедобычи, компаниям, работающим в России, необходимо осваивать новые месторождения, прежде всего в Восточной Сибири и на континентальном шельфе. Такие проекты, по словам Артема Кончина, в стране существуют, однако их реализации мешает отсутствие необходимых финансовых ресурсов, прежде всего из-за высокой налоговой нагрузки на отрасль.
Я думаю, что внимание пристальное. Единственная проблема в том, что денежные потоки, которые должны были быть направлены в такого рода проекты, были существенно сокращены в связи с налоговой политикой России. То есть рентабельность проектов некоторых была настолько минимальна, что компании не брались за них. Не все компании продают только нефть. Крупнейшие компании – это интегрированные компании, они продают нефть и нефтепродукты, где налоги существенно другие. Но в целом, скажем так, в среднем, я думаю, цифра в 55-60% от продажи – это, наверное, реальная цифра того, что выплачивают нефтяные компании суммарно в виде налогов.
Российские власти, похоже, также осознали опасность продолжения существующей фискальной политики в отношении нефтяного бизнеса. Одной из первых инициатив нового правительства стали поправки в налоговый кодекс, предусматривающие снижение налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании. Пока предлагается уточнить шкалу расчета налога на добычу полезных ископаемых, увеличив необлагаемый налогом минимум с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Однако, по оценке аналитика инвестиционной группы «Атон» Артема Кончина, предлагаемые властями меры явно недостаточны и не приведут к заметному увеличению инвестиций российского нефтяного бизнеса в развитие своих производств.
Для этого нужно поднять рентабельность этих инвестиций, а чтобы поднять рентабельность, нужно улучшить отдачу и забирать меньше денег. Здесь наверняка правительству нужно задать себе вопрос, какова конечная цель поддержания добычи, то ли ее наращивание, то ли агрессивное наращивание и так далее. В зависимости от этой цели и будет определен масштаб реформ, скажем так. Мы можем только догадываться о том, что есть какой-то мандат на остановку падения, по крайней мере, да, это точно известно. А насколько агрессивно видят в Кремле рост добычи, это уже второй вопрос, и вот на этот вопрос как раз и нет ответа.
Тем не менее, как надеется аналитик Альфа-банка Константин Батунин, предложенные правительством поправки в налоговый кодекс станут лишь первым шагом к серьезному реформированию системы налогообложения сырьевых отраслей российской промышленности.
Я более чем уверен, что любые изменения, которые сейчас будут происходить в налогообложении, они в первую очередь будут нацелены на то, чтобы как раз нефтяные компании не просто увеличивали свою свободную денежную позицию за счет уменьшившихся налогов, а в первую очередь будут нацелены на то, чтобы они увеличивали инвестиции за счет снижения налогов. А вместе с тем, те изменения, которые сейчас обсуждаются и которые, скорее всего, будут приняты, я бы рассматривал их не как что-то окончательное, а наоборот, как начало достаточно большого пути по переоценке и переосмыслению всей системы налогообложения извлекающей отрасли, но в первую очередь нефтяной отрасли.
Законопроект об изменении методики расчета налога на добычу полезных ископаемых Государственная Дума России приняла в первом чтении на этой неделе. В дальнейшем, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, в документ будут внесены поправки, предусматривающие введение так называемых налоговых каникул для новых нефтяных месторождений.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Несмотря на обычно благородную цель, далеко не каждый гуманитарный проект обречен на успех. Как сделать благотворительность эффективной? Корреспондент «Радио Свободы» в Братиславе Инна Земляная попыталась понять, в чем заключается успех издательского проекта помощи бездомным «Нота Бене», который реализуется в Словакии на протяжении уже нескольких лет.
Когда словацкая общественная организация «Против течения» впервые заявила о проекте «Нота Бене», мало кто предполагал, что она добьется такого успеха. В Словакии ежегодно реализуется множество проектов, направленных на помощь той или иной социальной группе людей, однако немногие отличаются эффективностью. Представители организации, вдохновившись опытом западных коллег, решили создать журнал для бездомных, причем такой, когда бродяги являются не читателями, а создателями и продавцами журнала «Нота Бене». Почему организаторы проекта обратили внимание именно на таких людей, говорит лидер организации «Против течения» Мартин Апета. Самая большая проблема для них – как заработать деньги, ведь у многих физические и психические отклонения. Одни были осуждены, другие тонут в долгах, третьи – просто старые больные люди, четвертые так долго были на улице, что потеряли все трудовые навыки, пятые – зависимы от алкоголя или наркотиков. По сути, ими никто не интересовался. Это самая незащищенная социальная группа населения страны. В первые дни на улицах Братиславы «Нота Бене» продавали лишь двое людей. Однако идея быстро нашла поддержку среди нуждающихся. На протяжении месяца к проекту подключилось еще 10 человек. Половина суммы стоимости журнала шла редакции, половина – продавцу. Проект не только давал возможность людям заработать, но и требовал от них соблюдать личную гигиену, не попрошайничать, не пить, продавать журнал в определенном месте. Сейчас нотабене распространяют в более чем 20 городах Словакии сотни оказавшихся в нужде людей. Более того, этот журнал попал в десятку самых читаемых средств массовой информации страны. О составных успехах нотабене рассказывает Мартин Апета. Суть в том, что нам удалось зарегистрировать более 1700 людей без определенного места жительства. Ежемесячно мы отправляем продавать журнал в Братиславе 160 человек. Мы также увеличили тираж, и в этом году продажа нотабене выросла на 43 тысячи экземпляров в месяц. Для Словакии это хороший результат. Свежий номер уличного журнала «Нотабене» по форме и содержанию может конкурировать с коммерческими таблоидами. Правда, здесь не найдешь ни актуальных новостей, ни нашумевших скандалов, но на 36 цветных страницах поместились и необычные фотографии, и интересные статьи на различные социальные темы. Над журналом в основном работают профессиональные журналисты.
Но взглядом на то же уже здесь...
Я могу уверенно утверждать, что словаки к этому проекту не безразличны. Наоборот, они активно поддерживают его. Многие из них нашли своих продавцов, у которых постоянно покупают журнал, тем самым поддерживая конкретного человека. И это хорошо. Этот проект в Словакии прижился. Успех нотабене подкреплен многими факторами. Так называемым социальным заказом общества, интересом к проекту со стороны самих бездомных и эффективным управлением и организацией. Так считает Мартин Апета. Однако для полного успеха ему не хватает финансовой независимости. Сейчас мы зависим от государства. В этом году оно помогло нам более чем миллионом словацких крон. Да и это помещение нам сдают в аренду за символическую плату. Мы возлагаем большие надежды на рекламу, потому что она один из основных источников наших доходов. В настоящее время мы пытаемся приучить фирмы размещать рекламу в нашем журнале. Это даст нам возможность стать самостоятельными и не зависеть от различных дотаций и пожертвований. Авторы проекта очень гордятся успехами своих подопечных. Для многих успехом является и то, что они наконец начали хоть что-то делать, следить за собой, продавать журнал, вновь учиться разговаривать. Самое большее, чего может достичь участник нашего проекта, это отделиться от него, став человеком, не нуждающимся в такой поддержке. Ежегодно около 10% наших бездомных возвращаются к нормальной жизни. По официальным данным, сейчас в Братиславе зарегистрированы около 600 людей, живущих на улице. Однако социальные работники утверждают, что их гораздо больше, до 3000. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы говорим о ситуации в Чечне. Минувшей ночью там произошло нападение боевиков на горное селение Биное-Ведено. Поговорим об итогах масштабного такого проекта всероссийского конкурса «Семь чудес России». Поговорим также о решении Верховного суда США, которое может затронуть судьбу заключенных в американской военной тюрьме Гуантанамо. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пришли к согласию по поводу решения новых задач в Косове.
Поезд, следовавший по маршруту Нерин-Грехобаровск, потерпел катастрофу около 8 часов
утра. Две крупные правящие партии Ирландии поддерживают Лиссабонское соглашение.
На скамье подсудимых гражданин Саудовской Аравии Наиль Абдул-Керим Аль-Бедави.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».